эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Ваши приемники настроены на волну христианской радиостанции «Теос». И у микрофона Сергей Худеев. Мы сегодня проводим нашу передачу обычно «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что любой наш слушатель может задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Это можно сделать, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, или прислав нам вопрос сообщением на Viber или WhatsApp по номеру 977 855 0996. Viber или WhatsApp 977 850 0796. И вы можете также у нас на сайте написать тоже сообщение, там на сайте можно нас слушать, и можно там же с большим удобством написать вопрос, и, конечно, можно задавать вопросы в трансляции в Фейсбуке, которая сейчас вот есть в Фейсбуке Сергея Худеева, там тоже можно оставлять сообщение. И вот уже вопросы есть. Так. Ага, вот пришел такой вопрос от Николая. Если иерархи делят власть над душами и территорию, как любые земные политики, то чем они отличаются? Эту церковь ведет Святой Дух. Да, Святой Дух, конечно, ведет церковь и никогда не перестает вести, и вел все это время, все эти 2000 лет, и продолжит. Другое дело, что водительство Святого Духа — это не тащение на аркане. Святой Дух действует в жизни церкви, он действует в жизни отдельных верующих людей, мягко направляя их к истине. И это не лишает человека ни в малейшей степени его личного произволения, это не лишает его возможности грешить и ошибаться, потому что это водительство, оно предполагает со стороны человека открытость, согласие. Вот все стою у двери и стучу, это сказано вообще уже к верующим людям, к христианам. Человек может игнорировать зов Святого Духа, и может игнорировать этот зов даже человек, который является христианином, который является иерархом. И Евангелие, оно во многом об этом. Мы видим, как в истории Христа, в истории Евангелия противниками Господа оказываются именно хранители и иерархи истинной религии. То есть там трагедия особенно не в том, что вот это какие-то безбожники, там язычники, а в том, что вот именно носители истинного ветхозаветного откровения оказываются наиболее яростными противниками Господа. И, конечно, водительство Святого Духа, деятельность Святого Духа в истории Израиля Ветхозаветного, в истории Новозаветной Церкви, она не означает, что у людей нет возможности грешить или ошибаться. Оно означает, что Святой Дух присутствует в Церкви и все обратит к осуществлению своего замысла, своих целей. Святой Дух присутствует в Церкви, в каждой Евхаристии, он присутствует в каждом приходе, он присутствует в каждом христианине. Вот, тут нужно отметить, что, понимаете, Святой Дух действует совсем не так, как, знаете, есть такие оккультные практики, как, скажем, автоматическое письмо, когда человек просто отрубается и предоставляет свое тело какому-нибудь духу. И вот этот дух, он там за него пишет или что-нибудь такое вещает его устами, а сам человек в это время в каком-нибудь глубоком отрубе находится. И вот это как раз признак падших духов, с которыми нельзя иметь дело, потому что Святой Дух никогда не уничтожает личную индивидуальность человека. А это значит, что за человеком остается возможность поступать по-своему, следовать или не следовать вот этому мягкому руководству Святого Духа. И, конечно же, он может грешить, он может ошибаться. Сам факт водительства Святого Духа не делает какого-то конкретного человека безгрешным или безошибочным. Так, пришел вот вопрос от сайта. Вова пишет. Здравствуйте, Еремия в 31 главе с 31 стиха говорит. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мы они нарушили и так далее. Далее уже со слов Матфея, 15 глава, с 24 стиха. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. После говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Вопрос. Кому, как не двору Израиля, направлен новый завет, в котором двери еще открыты? Второй вопрос. Где вы видите себя, остальных поклоняющихся Богу Иисусу и всей Троицы в этих стихах? Весь Израиль остается хоть и гордым, но остается народом Бога. Бог от своего народа не отказывался. Дело в том, что Израиль — это не этническая группа в Библии. Израиль — это Божий народ. Это люди, которые объединены поклонением живому истинному Богу. То есть Израиль — это религиозная община, это не этническая группа. Когда мы читаем Ветхий уже Завет, мы видим, что к Израилю можно присоединиться, к Израилю присоединяются люди различного этнического происхождения. Даже когда мы читаем уже про исход из Египта, мы читаем, что к ним присоединилось множество разноплеменного народа, которые потом влились в народ Божий. То есть, что и можно из Израиля выпасть. Можно уйти там, поклоняться языческим богам и перестать быть членом Божьего народа. То есть Израиль в Ветхом Завете, которому даются обетования, это не этническая, это религиозная группа. И Новый Завет заключается с Израилем, в который входят как уверовавшие иудеи, так и те, кто присоединились к ним из язычников. Что такое церковь? Церковь — это уверовавшая часть ветхозаветного Израиля плюс присоединившиеся язычники. И поэтому церковь — это продолжение Израиля. Говорят иногда новый Израиль, так тоже можно сказать, но я бы сказал точнее тот же самый Израиль. Это просто продолжение ветхозаветного Израиля. Это верный остаток Израиля плюс присоединившиеся язычники. И поэтому мы видим себя, мы видим христиан именно в этом контексте, что мы являемся Израилем. Мы являемся, мы, как сказал один христианин, мы духовные семиты. Мы являемся наследниками веры пророков. Относительно того, что Новый Завет заключается с Израилем, ну, конечно, он заключается с Израилем, учитывая вот это расширенное представление об Израиле. Бог от своего народа не отказывался. Да, Израиль, Ветхий Израиль, еврейский народ продолжает играть какую-то не до конца нам понятную, но важную исключительную роль в планах Бога, потому что есть пророчество о том, что весь Израиль спасется, потому что все евреи обратятся к Богу. Так, есть еще у нас вопросы. Должен ли христианин любить свою родину? Должен. Другое дело, что мы имеем в виду, понимаете? Такие слова, как родина, свобода там, и прочие политически нагруженные слова, они, увы, имеют несколько разных значений, и нужно отдавать себе отчет, что, собственно, имеется в виду. Но мы сейчас на этот вопрос подробно ответим. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Вопрос по Евангелию о расслабленном, тому самому, которого вспоминают в неделю расслабленным. Большинство святых отцов, в общем-то, считает, что он, придя к фарисеям после исцеления, сказав, что меня исцелил Иисус, принципе, святые отцы сходятся, в общем-то, что он человек хороший, что, ну, скажем так, что он их, тем, придя к фарисеям и сказав, что меня Иисус исцелил, он их обличил, как бы сказал, что вот вам я верю, вам я не верю, а исцелителю саму верю. Но, тем не менее, есть и совершенно другая точка зрения, которую совершенно реальные священнослужители представляют. Та, что расслабленный на самом деле предатель, что он Иисуса таким образом предал и заложил в силу своей расслабленности, не только телесной, но и духовной. И, соответственно, принимая ту или иную точку зрения, можно ту же самую неделю расслабленным провести совершенно по-разному, совершенно в разных настроениях. И как же тут быть? Ведь, скорее всего, у самого Христа точка зрения в отношении расслабленного только одна. Он его, наверное, или осуждает, или не осуждает. Ну, наверняка мы, наверное, так и не узнаем. Спасибо.
Ну, действительно, мы наверняка не узнаем, но я думаю, что Слово Божие может служить отправной точкой для различных богословских рассуждений. И я думаю, что тут возможны разные мнения, и мы не должны этого пугаться. Это совершенно нормально, когда существуют различные истолкования одного и того же фрагмента, когда для разных толкователей это служит отправной точкой для нескольких различных рассуждений. Я напомню еще наш Viber и WhatsApp 977-850-09-96. 979-850-09-96. Так, и у нас есть еще, пришли вопросы. Да, вот про родину. Значит, христианин должен любить всех, и, конечно же, он должен любить людей, которые его непосредственно окружают, и он должен проявлять заботу о том, от чего их жизнь зависит, о том, чтобы нормально функционировало государство, чтобы люди жили в безопасности. При этом надо понимать, что очень часто такие слова, как «свобода», «родина», там другие политически нагруженные термины, они используются просто как часть лозунгов. Когда нас, я помню, в школе учили любить социалистическую родину и ненавидеть ее врагов. Нас учили определенные идеологии, и понятно, что этой идеологии христианин не обязан придерживаться. То есть нужно вообще понимать, что я считаю любовью к родине, что конкретно. Так, почему человек должен оставаться с нелюбимой женой, спрашивает Алексей. Тут ошибка в слове «нелюбимый», понимаете, а любить — это выбор самого человека или не любить. Это решение человека, которое он принимает. Мы живем в ситуации, когда люди в культуре даже в целой, когда, увы, люди считают, что любовь — это чувство, это переживание, даже вера — это чувство и переживание. И это абсолютно не так. Это в библейском контексте любовь — это не чувство, это не переживание, это решение, это то, что имеет отношение к воле. Понимаете, чувства и переживания, они очень эгоистичны. Когда человек смотрит на себя и думает, какие у меня чувства и переживания по поводу этого человека. А любовь, она смотрит на другого человека. Как мне позаботиться о благе этого человека? И когда человек считает, что любовь — это его переживание, это что-то, что он испытывает, это что-то, что связано с его эмоциональной жизнью, это на самом деле не любовь. И это очень тяжелый эгоизм, с которым человек не будет счастлив вообще нигде, никогда, ни с кем. Любовь в библейском контексте — это решение заботиться о благе другого человека. И там еще говорит, я больше не люблю жену, но ты так решил, ты так выбрал. Это твое решение. И это решение пагубно, оно греховно, ты его должен пересмотреть. Человек должен принимать на себя ответственность. Знаете, есть такое понятие, как субъектность в психологии, что человек является автором своих решений. Вот отсутствие субъектности — это когда человек описывает все свои действия в каких-то таких безличных терминах, что как что-то такое, что с ним, бедным, случается, не что-то такое, что он бы, что он сам делает. И это рецепт несчастья не только в отношениях, это рецепт несчастья вообще по жизни. Поэтому что должен делать человек, который оказался в союзе с нелюбимой женой? Он должен возлюбить свою жену. Он должен заботиться о ее нуждах. Он должен выслушивать то, что она скажет. Он должен обращать на нее внимание, он должен тратить на нее время. Это и называется любить. И это решение, которое нужно принимать. И любые отношения, они для своего созидания, для своего поддержания, они требуют усилий. Так не бывает, чтобы все шло само собой. Поэтому, ну, что делать? Нужно возлюбить свою жену. Искать счастье где-то еще, уверяю вас, вы его там не найдете. Пришел еще один вопрос от Леонида. Отшельники и многие святые жили в пустынях и там избавлялись от грехов и страстей. Как это возможно? Я, например, вижу, что в общении с людьми из меня вылазит грех, осуждение, раздражительность, зависть. А когда остаюсь наедине, то мне кажется, что я праведник. Ну, я не помню, какой-то острослов, то ли Станислав Ежелец, то ли, по-моему, кто-то другой еще выдал известную фразу, что ближний — это вот человек, которого нам заповедано любить, и который делает все, чтобы сделать эту задачу нерешаемой. Действительно, мы научаемся любви к ближнему в общении с этим самым ближним, когда мы учимся его сносить. И учимся, и ближний тоже учится нас сносить. Но есть люди, которые призваны, это уникальное призвание, это особенное призвание, не все мы к этому призваны, призваны к отшельнической жизни. Это такое особое призвание от Бога. То есть в церкви есть разные призвания. Вот апостол Павел, он пишет, что Святой Дух, он разным христианам дает разные призвания. На разных христиан он возлагает разные обязанности, разные миссии. И вот есть люди, которые призваны к тому, чтобы удалиться в пустыню и там в одиночестве усердно молиться Богу. Бог им не посылает какие-то особые дары. Ну, мы можем вспомнить, скажем, нашего великого святого Сергия Радонежского. Все кончилось тем, что люди стали его искать, и он много послужил именно людям, но первоначально Бог его позвал удалиться в молитве. Но это особое призвание. Если нет этого призвания, то лучше не следовать этим путем, поскольку в нормальном случае мы призваны общаться все-таки с людьми. Так, пришел вопрос с сайта. Так, сейчас я открою. Почему церковь не выступает против повышения пенсионного возраста? Вы знаете, это не работа церкви комментировать экономическую политику правительства, поскольку церковь просто не этим занимается, понимаете? Для того, чтобы делать какие-то суждения об экономике, нужно немножко разбираться в предмете. Я не разбираюсь в предмете, поэтому я не делаю об этом никаких суждений. Священник — это человек, который занимается определенно, у него есть определенная работа, у него есть определенная миссия в жизни, он к ней подготовлен. Он не является врачом, он не является экономистом, он не является политиком. Вы не приходите к священнику или даже к патриарху за медицинскими консультациями. Когда вам нужна медицинская консультация, вы идете к врачу. И точно так же бессмысленно обращаться к церкви за консультациями по текущей общественно-политической проблематике. Церковь немножко не об этом. Понимаете, когда Господь Иисус пришел на землю, то он оказался в ситуации, где было очень много очень острых политических конфликтов. Там римляне против иудеев, фарисеи против саддукеев, там фарисеи против радиан. Люди всегда делились тогда и делятся сейчас там, на различные группы, которые с друг другом остро конфликтуют. И Христос не принимает ту или иную сторону. У него в числе его апостолов есть, с одной стороны, зелот, то есть такой вот террорист, такой, знаете, ваххабит древнеиудейский, который вообще там с оружием в руках воевал против римского владычества. И с другой стороны, Матфей Мытарь, который собирал налоги в пользу этих самых римских оккупантов. И видно, что и тот, и другой, они оставили свои прежние привязанности, свои прежние пристрастия ради того, чтобы следовать за Христом. И Евангелие, оно не о том, как нам решать какие-то наши политические вопросы. Оно не о том, как нам побороть наших политических врагов. Евангелие, оно о том, что Христос спасает людей своих от грехов их. Как мне спастись от греха? Как мне обрести вечную блаженную жизнь? Вот Христос отвечает на этот вопрос. Он пришел, чтобы дать нам жизнь вечную и блаженную. Цель жизни — познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. Вот, как вам сказать, Евангелие вообще означает очень глубокий переворот в том, зачем я вообще живу, вот в чем цель, с которой я тут вообще нахожусь. Евангелие говорит о том, что я нахожусь здесь для того, чтобы обрести вечную блаженную жизнь. Вот это главное. Все остальное оценивается с точки зрения, ведет меня это к вечному спасению или не ведет. Люди, которые как-то вот это не видят, исходят из того, что вот эта земная жизнь — это все, что у нас есть, они в церкви хотят увидеть какую-то пользу в решении каких-то социально-экономических проблем. Для чего церковь, вообще говоря, не предназначена? У церкви нет ответов на те или иные политические вопросы. Церковь принимает людей разных политических убеждений. И более того, эти политические вопросы, они не являются предметом божественного откровения, и они являются предметом различных человеческих мнений. Человек, который думает иначе, он не является грешником, он не является негодяем, церковь его не обязана обличать, он просто имеет отличное от вас мнение о том, как надо наилучшим образом устраивать экономическую и социальную жизнь в обществе. А любые такие мнения — это результат каких-то человеческих рассуждений, это не божественное откровение. Люди могут иметь разные мнения, и это нормально. Денис спрашивает. Здравствуйте, Сергей Львович. Странным кажется решение не молиться за Константинопольского патриарха за литургии, насколько я понимаю. Церковь учит сугубо усиленно молиться за того, кто заблуждается, и исправлять такового духом кротости. Не совсем приятно, когда учат одному, а поступают по-другому. Какую апологию такого решения выдумать? Видите ли, молитва, вот поминание патриарха, в данном случае Константинопольского, это определенная декларация, это определенное провозглашение. То есть это не молитва о том, что Бог его вразумил, он там, значит, вел себя по-другому. Это декларация того, что мы находимся с ним в полном общении, у нас с ним нормальные отношения, все в порядке. Сейчас эти отношения несколько омрачены. И отказ от его упоминания, вот именно в этом таком официальном контексте, он означает, что мы констатируем факт вот этого ухудшения отношений. Мы не перестаем молиться, конечно, о том, чтобы Бог вразумил его и всех нас. Почему христиане верят, что Бог открылся только евреям? Спрашивает Петр. В Индии миллионы людей, которые молились Кришне. Они молились в пустоту. Бог открылся... смотря о чем мы говорим. Бог открывается людям многократно и многообразно. Бог открывается людям, как апостол Павел пишет, например, в творении, что вечная сила его и божество от рассматривания творений видимы. То есть люди имеют некое понятие о Боге, который все сотворил. Даже языческие философы, вероятно, их имеет в виду апостол Павел, языческие философы, они догадывались, что у Бога есть некий устроитель, там, по крайней мере, Демиург, который все привел в порядок. Аристотель тоже предполагал некоего Бога, он был не очень, у него была библейская картина Бога, но по крайней мере. для апостола Павла люди имеют еще один источник откровения — это совесть, это внутренний нравственный закон, что нравственный закон, который указывает на законодателя. Поэтому говорить о том, что люди вообще лишены познания Бога за пределами церкви, ну, я не стал бы так говорить. И апостол Павел говорит, что вот есть же все-таки, есть совесть, есть свидетельство творения, и какие-то элементы истины могут содержаться в нехристианских религиях. Какие-то элементы истины достаточно важны, достаточно существенные, и в этих элементах истины проявляется всеобщая благодать, то есть забота Бога о всем своем творении. Однако в языческом мире, в мире за пределами Библии, вообще за пределами истории спасения, все эти истины носят частичный, замутненный и смешанный с различными заблуждениями характер. То есть люди могут иметь там, не знаю, вот там, эти индусы, которые верят в Кришну, они могут иметь отчасти верные верования, но они растворены, растворены с большим количеством разных заблуждений. То есть там идет все вперемешку. Какие-то подлинные прозрения и человеческие заблуждения. И вот Бог для того, чтобы спасти человечество, для того, чтобы открыться человеческому роду, он выбирает один народ для того, чтобы воплотиться в этом народе. И Бог открывает этому народу истину о себе. Истину, которая должна быть отделена от разного рода языческих заблуждений. Мы видим, что библейская вера, она догматична и достаточно нетерпима. Вы не можете смешивать библейское откровение с чем-то еще. И цель, с которой Бог открывается евреям, это для того, чтобы произошло боговоплощение. Бог приходит на эту землю в лице Иисуса Христа, и весь Ветхий Завет — это подготовка к этому событию. Бог приходит и спасает все народы, его цель — спасти все народы, но для этого он приходит и воплощается, а вот подготовка к воплощению — это как раз история Ветхого Завета, история еврейского народа. Денис пишет: то есть, когда в обычном приходском храме поминают местного епископа за литургией, это тоже только декларация, что у нас нормальное отношение с епископом. Если, скажем, священник и считаю, что епископ плохо поступает, можно не поминать? Нет. Вы знаете, епископ все-таки это декларация некого официального статуса, неких официальных отношений. А если вы поминаете епископа, вы признаете тем самым, что вы получаете свои полномочия на совершение литургии от епископа. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав. Ну вот насчет прошлого эфира, недельной давности. Вот мы с вами выяснили, что древние египтяне, они первыми изобрели не только монотеизм как таковой, то есть концепт сотворения мира одним Богом-творцом, но также и первыми придумали Богу-творцу напрямую, собственно говоря, и молиться. Вот. И они называли его ухо, которое слышит, я вам напомню. То есть налицо приоритет египтян перед евреями.
Так,
по крайней мере, в этом вопросе. Но у вас есть изначальное предубеждение против египтян, поэтому вы в прошлый раз возразили, сказали, что, дескать, вот у египетского Бога-творца есть богиня-жена, какой же, спрашивается, это монотеизм. Ну, во-первых, наличие жены богини у египетского бога означает, что он ее сотворил, на что имел, как говорится, полное право, как единственный бог-творец. Но это, я замечу, никак не умаляет ни его функции как единственного бога-творца, ни его роли как бога-творца, которому можно молиться напрямую, и никак не подрывает приоритет египтян в этом вопросе.
Хорошо.
Ну, вот давайте посмотрим с той же точки зрения.
Хорошо, спасибо, понял ваш вопрос. Относительно египетского бога, который женат, видите ли, представление о женатом боге, оно уже предполагает, что бог обладает телесной природой, что он вступает в брак вполне физический. То есть это представление, которое делает бога частью материальной вселенной. Бог Библии находится за пределами этой вселенной. Вот боги язычников, они имманентны, то есть они здесь, они являются частью этого мира. Бог Библии – это Бог-творец, который трансцендентен, он находится за пределами этого мира. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. К сожалению, я не успел договорить. Второй мой аргумент, он гораздо интереснее на самом деле. Ну вот давайте с той же точки зрения посмотрим на библейского Яхве. В 10 заповедях, я напомню, он говорит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть в переводе на русский это означает прямое признание существования других богов. Но если Бог Яхве – единственный Бог-творец, то это значит, что он сам же этих богов и сотворил. И тогда он ничем не отличается от египетского единственного бога-творца, который сотворил себе богиню-жену.
Значит, как раз нет. Это не говорит о том, что существуют другие боги. Сейчас у нас еще кто-то пытается прозвониться. Да, слушаю вас.
Алло, Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий.
Да,
вот,
Дмитрий.
Извините, такой вопрос, но он общий и личный немножко. Вы знаете, вот мы, наверняка вы согласны вот с повесткой Дня протестантов, что надо иметь личные отношения с Иисусом. А вот скажите, вот личные отношения с Богородицей вот в целом, по-вашему, важны для спасения и ищете ли вы их?
Хорошо, спасибо. Значит, сначала поговорим. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим» — это не постулирование реальности других богов, поскольку другие боги, они существуют в качестве, скажем так, объектов поклонения. Существуют некие фантомные реальности, которые, тем не менее, которым, тем не менее, люди поклоняются. Ну, например, если я говорю «неправильно поклоняться богине Кали», я упоминаю при этом богиню Кали, я говорю, не надо поклоняться богине Кали, не стоит она этого. Я этим не утверждаю, что богиня Кали вот реально существует как богиня. Я утверждаю, что существует культ богини Кали, что есть люди, которые в нее верят, которые воздвигают ее идолов, которые ей поклоняются. Я считаю, что это не надо делать. Сказав так, я не утверждаю, что богиня Кали существует на самом деле. Я просто говорю, что поклоняться ей не надо. Если я говорю, не надо там поклоняться богине Кали, там, не знаю, Шепетотику, Одину, там, товарищу Сталину, Ватану, еще каким-нибудь языческим божествам, я при этом не утверждаю их реальности в качестве божеств. Я утверждаю, что некоторые люди им поклоняются как богам, и делать этого не надо. Точно так же, когда Бог говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, он этим не утверждает реальности каких-то других богов. Значит, что касается личных отношений с Богом, Богородицей, святыми, а какие же они могут быть еще как не личные? Собственно, мы же имеем дело с личностями. С личностями, и мы знаем, что Церковь — это наша небесная семья. Что Богородицы, святые, что те наши братья и сестры, которые уже отошли к Господу, которые уже пребывают на небесах, это наша небесная семья. И, конечно, у нас с ними всеми могут быть личные отношения. Некоторым людям особенно близки некоторые святые. И, конечно же, каждому православному христианину близка Богородица. Так. Зачем современному человеку христианская вера? Вы знаете, тут грамматическая ошибка. Потому что христианская вера, она не отвечает на вопрос «зачем мне?», она отвечает на вопрос «зачем я?», что я тут вообще делаю. «Зачем мне?» — это вопрос о том, новом мобильном телефоне. Зачем мне новый мобильный телефон? Или мне там какие-то пытаются продать товары и услуги. Зачем мне, курсы китайского языка? Или зачем мне занятия по фитнесу? Я исхожу из того, что вот я стою в центре, и мне предлагают чего-то, и я решаю, нужно ли это мне, с моей точки зрения. Христианская вера — это откровение о реальности, которая от моих хотений вот не зависит никак. Это призыв от Бога, который достигает меня. И Бог, Творец мироздания, обращается ко мне с призывом вступить с ним в спасительное отношение, вступить с ним в завет. И это не вопрос, зачем мне, это вопрос, зачем я вообще создан. Вот как известный такой прием в художественной литературе, когда человек приходит в себя после того, как он терял, там, терял память. Вот он там, не знаю, вы увели его из реки, или он пострадал в катастрофе. В общем, он открывает глаза, он лежит где-то там на больничной койке и ничего не помнит. И он пытается выяснить, а кто я вообще такой? Как я здесь оказался? Есть ли у меня семья? Есть ли у меня гражданство? Кто я вообще? Где мое место вообще в этом мире? И вот человек находится в положении вот этого человека, потерявшего память и свое место в мире. И христианская вера, она отвечает, ты сотворен Богом, ты отпал от Бога в грех, ты можешь вернуться к Нему через Иисуса Христа, приняв Иисуса Христа покаянием и верой. То есть не вопрос там, зачем мне нужно. Это вопрос, кто я, каково мое место в мире, для чего я предназначен, как я могу обрести подлинное и вечное счастье. Денис задает вопрос. Если мы порываем евхаристическое общение с некой церковью, с которой такое общение было раньше, говорим ли мы тем самым, что у нас чаша с причастием Христос, а у них нет? Нет, на самом деле мы так не говорим, потому что когда мы прерываем общение, мы не производим, мы не утверждаем что-то о вечном спасении любого и каждого там прихожанина. Понимаете, если, скажем, ситуация будет дальше развиваться, как она развивается, там патриарх Варфоломей будет принимать те решения, которые он принимает, да, дело кончится разрывом, но это не будет означать, что любой и каждый священник, который находится в общении с Константинопольским патриархатом, он перестает быть священником, он перестает совершать Евхаристию, прихожане его не причащаются тела и крови. Это немножко другое. Ситуация разрыва общения может возникнуть, ну, потому что, знаете, если человек говорит, что он обладает над вами духовной властью, то вы можете сказать либо да, либо нет. Если говорите, нет, извини, вот ты, папа, он, если уж принимать папу, то папа в Риме, а ты все-таки нет. И в этом случае это приведет к разрыву общения, но мы не можем произносить там суда над любым и каждым священником там, Константинопольского патриархата, который может быть искренним Божий служитель и который совершает Евхаристию среди совершенно искренне верующего прихода. То, что я не думаю, что грех патриарха, он тут же разрушит общение с Богом всех его там конкретных прихожан. Еще пришел вопрос. Так. Как вы относитесь к сообщениям, которые исходят от мертвых людей через медиумов? Негативно я к этому отношусь, потому что Священное Писание эту практику медиумизма, или как ее там называют еще, как некромантия, в общем, любые попытки получать какую-то информацию от мертвых, это то, что Священное Писание резко порицает. Не должен находиться у тебя проводящий сына или дочь через огонь, гадатель, обаятель, воржия, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. Не надо пытаться залезать с черного хода в духовный мир. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не надо пытаться налаживать общение с загробным миром. И люди, которые претендуют на такое общение с загробным миром, они в самом лучшем случае шарлатаны. Но это будем надеяться, потому что если это не шарлатаны, то, увы, это люди, которые реально общаются с бесами. И это, конечно, все очень печально, поэтому в любом случае заниматься этим нельзя. Я понимаю, что это то, что любит бульварная пресса. Я сам вот сейчас ехал метро, и там валялась газета какая-то, знаете, из таких коммерческих газет, и там написана большая статья, что какой-то там медиум вышел на контакт с духом почившего Иосифа Кобзона, и что-то там Иосиф Кобзон им сообщал с той стороны. Но это то, что Библия порицает, то, с чем не следует иметь дело ни в коем случае. Мы молимся за упокой усопших, мы просим святых молиться о нас, но мы никакой информации с той стороны не воспринимаем. Станислав говорит, библейский Яхве точно так же подходит под вашу логику рассуждения о несуществовании других богов, то есть Яхве тоже не существует. Мне как не очень понятно, что из чего следует, собственно. Каким образом это подходит под логику? Яхве сообщает нам, что ты не должен поклоняться другим богам. Из этого не следует, что другие боги реально существуют. Вот существует практика поклонения языческим божествам. Сама эта практика абсолютно реальна. Она существует. Я тут некоторое время назад смотрел документальный фильм о том, как в Индии поклоняются некоему такому местному идолу, и там какие-то многие десятки тысяч людей ходят на поклонение. Это большая задача для местных властей как-то поддерживать порядок, их всех как-то накормить, как-то позаботиться обо всех. И, конечно, само языческое поклонение как практика, в которой участвуют десятки тысяч людей, которая охватывает очень такие значительные ресурсы, там вовлечены, там построен такой очень красочный храм там с этим идолом. И это существует, само поклонение. Но это же не значит, что существуют в реальности сами языческие боги. То есть Яхве, когда он говорит, что «да, не будет у тебя других богов перед лицом моим», он этим самым ничего не говорит о существовании, об их реальном существовании. Денис спрашивает, Сергей Львович, ну и напоследок, если позволите, в чем в данном случае, на ваш взгляд, состоит грех Константинопольского патриархата? Вопиющем неэтичном поведении по отношению к предстоятелю Украинской церкви Владыке Ануфрию. Владыка Ануфрий есть законный предстоятель канонической Украинской церкви. И тут приходит патриарх Варфоломей и начинает какую-то свою структуру церковно организовывать. Насколько я понял, он ее собирается формировать из раскольников. И это поведение, которое является вопиюще неэтичным. Вот грех прежде всего в этом. Так, но мы не будем глубоко закапываться в эту печальнейшую тему. У нас есть, пришли еще, как я погляжу, другие вопросы. Так, ага. В Фейсбуке спрашивают, грешно ли ходить с пирсингом в носу, делать пирсинг, грешно ли делать татуировки на лице или просто в массовом количестве по всему телу. Грешно делать все, что вредит вашему здоровью, во-первых, и грешно делать что-то, что оскорбляет, смущает или соблазняет других людей. По-моему, там пирсинг и татуировки подпадают под оба критерия. Они, во-первых, могут смутить и оскорбить других людей. Во-вторых, они очень разрушительны для здоровья, понимаете? Но бывает, что 15-летний юноша или девочка с дуру сделали себе татуировку, а потом им будет 20, 25, 30, 40, 50, и они будут все время с этой татуировкой. И это очень разрушительно просто для здоровья кожи. Поэтому это не стоит этого делать, это грешно, конечно, делать по двум причинам. Это грех как-либо вредить своему здоровью, мы обязаны о своем здоровье заботиться. И грех делать что-то, что может смутить или оскорбить других людей. Пришел вопрос. Так. А как относиться к многочисленным свидетельствам воспоминаний о прошлых жизнях? которые хорошо известны, вы признаете свидетельство посмертного опыта, но от этого склонны отмахиваться. Свидетельства о прошлых жизнях, ну, как вам сказать, их, конечно, много, при этом, знаете, что интересно, никто в прошлой жизни не принадлежал к большинству населения, то есть никто не говорит, в прошлой жизни я был крестьянином, я тяжело пахал по будням, а по воскресеньям пил там какую-нибудь деревенскую самогонку, и больше ничего в моей жизни не было. Нет, вот все были принцами, принцессами, духовными вождями, у всех была какая-то очень интересная жизнь. А как так получается? Большинство людей были бедными крестьянами и тяжело пахали. Я не вижу каких-то, знаете, таких доказательных свидетельств переселения душ. Есть такие, знаете, и в Штатах есть, и у нас есть это, такой комитет по расследованию заявлений о паранормальных явлениях, называется. И они, не знаю, как наши, но вот американские, они даже назначили большую награду тем, кто представит убедительные свидетельства переселения душ. Например, там, в своей прошлой жизни я закопал бочонок с деньгами, а вот в этой жизни пошел и раскопал. Но это было бы вот доказательство того, что да, человек действительно помнит что-то из своей прошлой жизни. Пока ничего такого предъявлено не было. И что касается, верить мне в переселение душ или нет, я исхожу из того, что я доверяю Иисусу Христу. И Иисус Христос нам обещает воскресение мертвых, что несовместимо с доктриной переселения душ. И вообще, надо сказать, библейская картина мира, она несовместима с верой в переселение душ. Потому что с библейской точки зрения каждый человек обладает уникальной ценности и уникальными отношениями с Богом. Вот Бог лично вас создал, лично вас хочет вести в Царство Божие, лично вас хочет сделать членом своей семьи, лично вас хочет усыновить. Лично о вас имеет какую-то уникальную заботу и попечение. И если верить в переселение душ, то вы были и тем, и другим, и третьим, вы были разными животными, а потом вы были китайским императором, а потом вы были духовным учителем в Индии, а потом вы были принцем где-нибудь в Риме, а сейчас вы простой офисный служащий. И где же вот та личность, которую любит Бог и которую Бог хочет спасти? Личность при этом просто изглаживается, теряется, и это бы глубоко противоречило библейской картине мира, в которой вот именно ваша уникальная личность, единственная, неповторимая, она возлюблена Богом, именно за вас умер Христос, именно вас Он призывает к вечной жизни. Но я боюсь, что наше время уже подошло к концу. Я всех благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.